Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Человеку нужен человек», — говорит один из героев фильма Андрея Тарковского «Солярис». Как это не похоже на античный афоризм «человек человеку волк» или на горькую иронию Ремезова уже в 20 веке «человек человеку бревно». И, кстати, должно быть, не случайно рассказывают, что автор романа «Солярис» Станислав Лем был удивлен, как режиссер Андрей Тарковский превратил научно-фантастический сюжет, по сути, христианскую притчу. Но на фоне слов «человек человеку волк» или пусть даже «бревно» фраза «человеку нужен человек» существенно отличается еще и этим словечком «нужен». В нем не статика, но динамика интенсивных отношений двух личностей, каждая из которых нужна другому, чтобы узнать самого себя. А еще добавят наши сегодняшние собеседники, чтобы узнать Бога, насколько это возможно. И это станет лейтмотивом нашей сегодняшней программы. Как связаны отношения человека с ближним и человека с Богом? Что дает христианским авторам основание указывать на нерасторжимое единство этих двух областей человеческого опыта? Начнем с размышлений митрополита Антония Сурожского.
Быть христианином в каком-то отношении очень просто. Христианин – это ученик и друг Христов. И оба эти понятия смежны, но вместе с этим и различны. С одной стороны, мы ученики Христовы, Его последователи. И поэтому мы должны учиться от Него через Евангелие, тому, во что он верит, тому, чему он учит, как нам жить. Я не напрасно употребил слово «во что он верит», потому что мне когда-то был поставлен в России на ступенях гостиницы «Украина» молодым офицером вопрос о том, что хорошо, вы верите в Бога, а Бог-то во что он верит? Я ему ответил, Бог верит в человека. И поэтому это первый момент – в христианской жизни, вместе с Богом верить в человека, начиная с себя самого. Христос не напрасно нам говорит о том, что мы должны любить себя самих и ближнего, как себя самих. А любить – это значит быть готовым, делать все возможное для того, чтобы любимый человек ликовал бы в жизни, рос бы в полную меру своих возможностей и был бы достоин своего человеческого звания. Поэтому первое, чему нас учит Христос, когда мы делаемся Его учениками, это тому, чтобы верить в человека, от Него надеяться на все и Его любить даже ценой собственной жизни. И опять-таки, когда я говорю о собственной жизни, это не значит смерти обязательно. Потому что можно целую жизнь отдать для одного человека или для какой-нибудь группы людей без того, чтобы умереть от этого. В прямом смысле слова – телесно. Мученики умирали телесно, свидетельствуя о своей вере во Христа. Но мы часто должны вымирать и умирать для того, чтобы другой человек мог бы дышать свободно, а жить – найти простор в своей жизни. Иначе сказать, жертвовать собой, забывать о себе для того, чтобы помнить о другом человеке. Никто больше любви не имеет, как тот, который жизнь свою готов отдать для своего ближнего. А жизнь может быть долгая, трудная жизнь, когда человек ни о чем другом не думает, относящимся к себе, как только о возможности служить другому человеку и другим людям. Поэтому это первый шаг. Быть учеником Христа – это значит верить в человека, начиная с себя и продолжая всеми другими. Но верить – это значит, что мы убеждены, что в каждом человеке есть свет, есть добро. Свет во тьме светит. Тьма не всегда этот свет принимает. Но тьма не в состоянии заглушить или потушить свет. Свет имеет самобытность, силу, жизнь, тогда как тьма – это отсутствие всего этого. Это очень важно себе представить. Поэтому этому мы готовы человека верить в этом отношении. Теперь, кроме этого, конечно, в Евангелии мы находим много указаний о том, каким образом мы можем осуществлять свою веру человека вместе с Богом, как мы можем вместе с Богом надеяться до последнего мгновения его жизни на то, что даже преступник может стать достоин своего человеческого звания. И это бывает. Бывает, что человек проживет недостойно в течение всей своей жизни, а вдруг, оказавшись лицом к лицу, с возможностью, нет, больше того, с уверенностью о том, что ему грозит смерть, вдруг опомнится и станет совершенно иным человеком. Человек может прожить преступником и умереть праведником. Об этом говорит святой Серафим Саровский косвенно, когда он говорит о том, что начало жизни, ранние годы детства и конец жизни большей частью покойны, светлы и хороши. Но в середине жизни бывает сплошная буря. И с этим мы должны считаться, когда мы думаем о себе и о других. Часто нам говорят, что для того, чтобы быть христианином, надо выполнять заповеди Христовы. Конечно, потому что заповеди Христовы – это не приказы, которые Он нам дает о том, что надо прожить так, надо прожить этак, а если ты не проживешь таким образом, то ты будешь за это наказан. Нет, заповеди Христовы – это образно его попытка нам показать, каким ты был бы, если бы ты стал и был настоящим достойным человеком. Поэтому заповедь Христова – это не приказ, а это откровение перед нашими глазами о том, какими мы призваны быть и какими мы можем быть, какими мы, следственно, и должны быть. Но я говорил тоже о том, что мы должны быть не только учениками Христа, но и его друзьями. Бывает так, что ко мне приходит на исповедь, вернее, посылается на исповедь ребенок лет 7-8, впервые на исповедь. И когда он начинает исповедь, он мне приносит целый ряд прегрешений. Я слушаю, и потом я его спрашиваю обыкновенно: скажи, это ты чувствуешь себя виноватым, или ты мне повторяешь то, в чем тебя упрекают твои родители? Нет, это мама мне сказала, что я должен исповедать то или другое, потому что это ее сердит, и этим я нарушаю покой домашней жизни. Я на это отвечаю: теперь, значит, забудь. Не об этом речь идет. Ты не пришел для того, чтобы мне рассказывать о том, на что сердится твоя мать или твой отец. А ты мне скажи вот что. Ты о Христе что-нибудь знаешь? Да. Ты читал Евангелие? Ну, мне мама и бабушка рассказывали. И я кое-что читал, да и в церкви я слышал. А скажи мне, тебе Христос нравится как человек? Да. Ты хотел бы с ним подружиться? О, да. И ты знаешь, что такое значит быть другом? Да, это значит быть другом. Нет, этого недостаточно. Друг – это человек, который верен своему другу при всех обстоятельствах жизни, который готов все делать для того, чтобы его не разочаровать, его не обмануть, остаться при нем, если даже все другие от него отвернутся. Друг – это человек, который лоялен до конца своему другу. Вот представьте, в школе, если бы Христос мальчиком был, и весь класс на него ополчился бы, как, что бы ты сделал? У тебя хватило бы дружбы, то есть верности и храбрости стать рядом с ним и сказать, если вы хотите его бить, бейте и меня, потому что я с ним. Если ты можешь сказать о Христе, что ты готов быть таким другом, то ты можешь сказать, да, я друг Христов, и уже ставь перед собой вопрос. Читай Евангелие, ставь вопросы вокруг себя. Ты должен, можешь ставить вопрос о том, как можно так прожить, чтобы его в тебе самом не разочаровать. Как можешь ты так прожить, чтобы он радовался на тебя, видя, какой ты человек, каким ты стал ради этой дружбы. Ты понимаешь это? Да. И ты готов на это идти? Да. Так вот, это вся христианская жизнь. Вся христианская жизнь заключается в том, чтобы быть верным другом Христа и учиться постоянно тому, что он любит, что для него отвратительно, что привело к его смерти, и, соответственно, себя вести. И если перенести вот эти вопросы или эти зачаточные ответы на современную жизнь, то можно видеть, что это значит. В ранние века христианства быть другом Христовым, быть верным Ему, быть лояльным Ему, это значило быть готовым перед лицом ненавидящих Его людей, гонителей веры, которую Он проповедовал, быть готовым сказать, я один из них. И если нужно, пострадать. И не только самому пострадать, потому что в древности пострадать за Христа считалось честью, считалось самым замечательным, что может случиться в жизни. Есть очень трогательный рассказ в житиях святых о матери, которая в Риме мчится к Колизею и встречает своего знакомого, который говорит ей, «Куда ж ты бежишь? Там христиан мучают!» «Да, — говорит, — я хочу умереть с ними, но что же ты туда влечешь своего маленького мальчика? А как же? Неужели я его лишу радости умереть за Христа?» Вот как относились к древности. И в наше время нам не грозит смерть в таком размере и так постоянно, но перед нами стоит этот вопрос. Постоянно ставится вопрос о том, ты со Христом или против Него? И даже в самых мелких вещах. Ты готов лгать? Ты готов обманывать из трусости, ради выгоды? Если ты готов это делать, ты не ученик Христа. Ты готов забыть нужду другого человека, потому что тебе невыгодно, или потому что это требует от тебя усилия, которые ты не готов отдать? Ты не ученик Христа. И быть учеником Христа – это значит не героические какие-то поступки совершать все время. Это значит героически совершать мелкие поступки изо дня в день. Иметь мысли чистые, которые достойны были бы той любви, которую Бог тебе, по отношению к тебе имеет. Это значит иметь правоту жизни, сколько только это возможно, даже с опасностью, даже при риске. Это значит не стыдиться своего звания христианина, быть готовым перед людьми сказать, да, я Христов. Если вы хотите меня отвергнуть, отвергайте, но я не отойду от Христа для того только, чтобы остаться вашим другом. И это очень важно. Героические поступки нам даются редко, а ежедневный героизм не нужен. Я помню, отец Сергий Булгаков много-много лет тому назад написал статью под названием «Героизм и подвижничество». Он говорил о том, что героизм – это момент, когда человек совершает один поступок, который может кончиться его жизнью или его победой. А подвижничество – это та форма жизни, при которой человек постоянно учится у Христа, как жить, постоянно проливает свою душу свет Христов, постоянно добивается того, чтобы прожить достойно своего человеческого звания и Христа.
Этот материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Обращаясь к нашему следующему собеседнику, трудно снова не вспомнить фильм Тарковского «Солярис», где в финале главный герой Крис в исполнении Донатаса Баниониса как бы возвращается в отчий дом, падает на колени перед отцом и обнимает его, почти буквально воспроизводя композицию картины Рембрандта «Возвращение блудного сына». Эта евангельская притча необходима в разговоре о любви, в смысле, мимо нее невозможно пройти. Она неизбежно возникает в размышлениях современного греческого пастыря, архимандрита Андрея Кананоса. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы под заголовком «Главное, чтобы не исчезла любовь».
Господь смотрит на нас с точки зрения нашего будущего, а не прошлого. Господь смотрит с надеждой на всякую душу. Он хочет видеть ее такой, какой задумал ее. Он создал нас, чтобы мы были святыми, чтобы мы стали смиренными, ближними Его, чтобы мы сияли Его любовью, славой и блаженством. Он так смотрит на нас. Он там ставит центр тяжести. Он смотрит на наши грехи, как на малые эпизоды шалости, проявления небрежения, и не задерживается на них, а смотрит вперед и хочет своей любовью приобрести души всех людей. Ты – истинный свет, просвещающий и освещающий все. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Первое послание апостола Павла к Тимофею, глава 2, стих 4. Такова любовь Господа, таков наш Христос. Он смотрел не на Савла, а на Павла. И когда видел, что святой апостол Павел стережет одежду тех, кто побивал камнями святого Стефана и был тогда Савлом, Господь знал, что этот человек снимет свою одежду и все отдаст Господу. Тот, кто сейчас держит одежду других, побивающих камнями святого Стефана, отдаст не просто свою одежду, но душу свою и то внутреннее покрывало, которое прикрывает и скрывает подлинную картину его души. Он отдаст это Богу, он принесет все ему. Господь любил его и повернулся к нему, потому что Христос знал, что каждый грешник, каждый блудный сын, каждый злой человек глубоко в душе добр и ищет чего-то такого, о чем сам не знает, где это найти. А он и есть то, чего ты ищешь. Он приближается к тебе, обезоруживает тебя, и ты сдаешься. Так Господь смотрел на мытаря Закхея. Он полюбил его, потому что другие смотрели на него, как на эксплуататора, мытаря, злого, опасного, эгоистичного человека, угнетающего слабых. А Господь почувствовал, что у этого человека есть душа, нуждающаяся в помощи. Он видел в нем святого человека, видел евангелиста Матфея, видел будущих святых, которые просияют при его посредстве. Посмотрите на превосходную притчу о блудном сыне. Это Христос ее придумал. Какой же мудростью обладает Христос, и как он знает глубину и смысл родительской любви, которую он явил нам? Он показал нам, что значит любовь Бога, который сам и есть любовь. Именно он и является одним из лиц этой притчи, потому что, в сущности, упитанный телец – это Господь, которого приносил в жертву отец блудного сына. Однако Господь, будучи единосущен Отцу, тоже знает, что значит отцовская любовь. Это любовь, которой обладают Отец, Сын и Святой Дух. Бог есть любовь, Бог Отец, но и Сын тоже есть любовь, и Святой Дух есть любовь. Любовь – это свойство Святой Троицы. Поэтому Христос, как единосущный Сын Отца, говорит нам об этой любви, которую так много знает, поскольку она – Его свойства, свойства Его божественной природы. Он рассказал нам об отце блудного сына, чтобы показать, как сильно любит человека Христос, Отец, наш Бог. А в чем видна эта любовь? В том, что когда его сын, блудный сын, вернулся, он не дал ему заговорить, не дал ему защищаться, он не стал рыться в его прошлом, не сказал «приди же, сядь». «Ну давай, Вот ты вернулся. Так сядь же, чтобы я сказал тебе все. Я принял тебя, но сколько лет я ждал этого момента, ждал, чтобы излить тебе свою горечь, чтобы выразить свою боль, чтобы высказать тебе все мои обиды. «Нет, у меня нет жалоб», — говорит отец. «Я не хочу рыться в твоем прошлом, не хочу, чтобы ты открывал мне свои грехи, которые совершил, не хочу выставлять тебя на позорище. Если хочешь сам рассказать мне, что пережил, если хочешь покаяться и поплакать, в другой раз — да, но сейчас, когда ты вернулся, и я тебя встретил, я только одно хочу сказать тебе. Я люблю тебя. Больше ничего. А когда любишь... Ты не копаешься, не ищешь, не возвращаешься в прошлое, но живешь настоящим, которое освящено будущим, будущим Царства Божия, любви. Да и что тебе говорить, дитя мое, что тебе сказать? Когда я вижу тебя, вижу твои лохмотья. Эти лохмотья говорят мне, как много ты страдал. Вижу тебя изможденного, вижу твои ноги, распухшие от долгого пути домой, вижу твои глаза, потухшие от зла и влажные от слез. И это меня убеждает. Наш Бог не такой Бог, которому хочется увидеть, как мы унижаемся перед Ним, и испытать от этого удовольствие. Он не хочет, чтобы мы унижались, мучились, а хочет, чтобы мы смирились, избавились от тягот, чтобы обрели равновесие, чтобы мы разблокировались. И когда сделаем это, Господь говорит нам: «Достаточно, я этого и хотел, чтобы ты успокоился», а не испытать удовлетворение. И зачем мне испытывать удовлетворение? Я всегда удовлетворен, потому что всегда люблю тебя. Я хочу, чтобы ты успокоился, примирился со мной, с самим собой, со своим сердцем, со всем миром. И сейчас, когда я увидел, что ты достиг этой цели, достиг этого момента покаяния, любви, снова стал любить меня, ладно, продолжим дальше. Мы стираем старое и начинаем нечто новое». Как это хорошо! Заплаканные глаза блудного сына выражали эти слова: «Я каюсь, я люблю тебя, я возвращаюсь». Если бы мы и могли делать это в своей жизни, если бы мы делали это в своем доме, на работе, в офисе, где бы мы ни были. У нас разные характеры. Я другой, ты, твоя жена, твой ребенок тоже. Как же мы будем существовать вместе? Как научимся выносить друг друга? Как мы сможем полюбить друг друга, если иногда, как сказал кто-то, я даже с самим собой не могу найти общий язык? Как же ты найдешь общий язык со мной? Как мы можем существовать вместе в любви? Как можем простить другого? Это и будет означать: прощаю, уступаю для тебя место в себе. Можешь ли ты сделать это? Что значит «прощаю»? Это значит, что я прощаю что-то плохое, что мне сделали, и стираю это. Я уступаю в себе место, чтобы ты вошел, и кто-то другой, оставляя место в своем сердце, чтобы там поместился и ты. Вот что оно значит. Я уступаю для тебя место. Как люди сидят на скамейке, и приходит кто-то еще. На скамейке сидят трое, и с трудом поместится четвертый, и мы говорим: «Подвиньтесь немножко, чтобы поместился и он». И они его вмещают, принимают, берут в свою компанию, включают в свой отряд, любят его. Это и будет означать «прощаю, уступаю для тебя место в себе». Можешь ли ты сделать это? Если можешь, ты ощущаешь рай еще на этой земле. Уметь прощать, полюбить, дать место другому рядом с собой. Иногда мы не выносим каких-нибудь людей, не можем даже думать о них, не можем о них помолиться, не хотим их. А когда встречаемся, не можем взглянуть на них и заговорить с ними. Я спрошу тебя: тот, с кем ты поругался несколько дней тому назад, или, может, это кто-нибудь из твоих родственников, когда ты подаешь в церкви имена о здравии, ты можешь написать его имя выше всех? Можешь? О здравии и просвещении от Бога, раба Божьего такого-то, и чтобы он уместился на этом листке бумаги и в твоем сердце, в уме и мысли, чтобы уместилось прежде всего это имя, о котором ты говоришь, будто не выносишь его и не можешь его полюбить. Я не сказал, чтобы ты с ним заговаривал. Если ты этого не можешь, просто напиши его имя первым на листке бумаги и отдай в церковь. И это уже будет шагом к тому, чтобы ты растоптал этот свой эгоизм и ненависть». Церковь категорически требует от нас только одного, чтобы мы научились любить друг друга и прощать друг друга. В противном случае проходит Пасха, наступает лето, потом наступает Рождество Христово, дни нашей жизни проходят, а мы что делаем? Чему мы учимся? Если в течение своей жизни мы не научились любить, то мы ничему не научились. Чему мы учимся? Даже я, священник, если я не научусь любить, чему я научусь? Научусь служить литургию, научусь говорить формальные слова, научусь совершать формальные дела, выучу древнегреческий язык? Как человек поймет, что качество моей души изменилось благодаря связи со Христом, если я научусь преуспевать в любви? Любовь – это характерная черта, вершина добродетелей, и когда ты чтишь ее как вершину и стремишься к ней, как к своей цели, ты приближаешься к ней. Ты, по меньшей мере, знаешь, куда идти – к любви. Необходимо, чтобы любовь не терялась из виду. Случилось ли что-нибудь в доме? Вышел ли какой ущерб? Неважно. Главное, чтобы не исчезала любовь. Любовь – это нечто невероятное. Это то, чего церковь хочет от нас. Это трудно, потому что логика мира сего и жизненные нужды говорят тебе: «Ну что ты говоришь? Знай свой интерес, брось ты эту теорию». Но это не теория. Успокоение души – не теория. Спокойная совесть – не теория. Спать без успокоительных средств – не теория, а дело. Дышать нормально, как малые дети, которые спят и дышат без страха, без тревоги, а с доверием и любовью к своим родителям – не теория. А тихий сон, умиротворение, улыбка. Вы видели, как спит малое дитя? Вот это Бог и хочет с нами сделать, чтобы мы так сильно любили Его, чтобы доверялись Ему так сильно и так прощали ради любви. Если бы не потерять любовь, все остальное мы найдем опять. Если у тебя украдут автомобиль, ты купишь новый, и сломанный отремонтируется, и разваливающийся укрепится, лишь бы любовь не разбилась. Потому что если она разобьется, нужно будет пролить много крови и слез, чтобы это поправить. Потому что, как говорится, если чашу разобьешь, ее трудно склеить. Она, конечно, склеивается. В церкви все склеивается. Все поправляется. Однако это трудно, это дорого стоит. И придется платить за то, что ты потерял так легкомысленно. Только бы нам не лишиться любви, прежде всего ее. Если ты сделаешь это для себя пределом желаний, если задашься такой целью в жизни, то увидишь, как Бог тебя благословит. Мы научимся любить в своем сердце всех и все, прощать всех ради воскресения, как мы поем во весь пасхальный период, воскресение день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем рцем, братья, и ненавидящим нас простимся воскресением. Ради воскресения, ради Господа, который жив и есть. Если ты сделаешь это, если сможешь любить и прощать, тогда увидишь, как Бог тебя покроет, тогда увидишь, как Бог тебя облагодатствует, как Бог будет совершать в твоей жизни чудеса. В жизни старца Паисия было несколько случаев, показывающих это. Однажды он искал причину бывшего у него одного очень сильного искушения. Он не знал, в чем оно заключается, и думал, что это случилось потому, что он постился не так много. И он стал поститься больше, но вместо того, чтобы ослабнуть, искушение еще больше усиливалось. Тогда он стал еще больше молиться и поститься, но чувствовал, что молитва его не бывает услышана. Он не спал всю ночь, но, несмотря на это, душа его не обрела покоя. Причина была в чем-то другом. И знаете, что он сделал? Он сел, чтобы подумать, как прошли предыдущие дни, и посмотреть, не согрешил ли он в чем-нибудь, потому что иногда проблема находится в одном месте, а мы ищем ее в другом. С нами такое часто бывает. У нас есть проблемы, но мы ищем их причину в другом месте. В результате не находим корень проблемы, изводим себя, и так и не узнаем, где ее причина. На самом деле мы знаем, стоит только искренне поискать. И знаете, что он вспомнил? Он вспомнил, что когда жил в Конице, то увидел в городе одну женщину, которая была очень грешна, у нее была дурная слава, и когда он ее увидел, то осудил в душе. Его душа отвергла ее, на несколько минут не приняла ее. Потом это исчезло, и он забыл об этом, но тогда, на мгновение, в нем не стало любви. «Тогда я понял, — говорит он, — что отпал от любви, отдалился от пространства любви». Я горько раскаялся, стал плакать об этой женщине и сказал: «Господи, прости меня, потому что я осудил в душе эту женщину, не полюбив ее. Она была грешна, но я сделал не то, что делаешь ты, любящий нас, несмотря на наши грехи. Господи, прости меня и покрой эту женщину». И когда он сказал: «Господи, прости меня и научи любить и прощать и эту женщину», Исчезло искушение, мучившее его, и он успокоился. Ни пост не смог его победить, ни бдение, ни молитва. Хотя все это, естественно, помогло ему найти верное решение и прийти в это состояние. Поэтому нам надо сознавать, что откуда вошло зло, оттуда же оно и должно выйти. Не может кто-нибудь ненавидящий говорить: «Буду подавать милостыню, чтобы угасить ненависть». Нет, ты можешь угасить ненависть, если простишь, полюбишь и будешь любим. Ты не можешь говорить, что милостыней угасишь свою ненависть, когда можешь сделать это внутри себя.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы современного греческого пастыря и проповедника архимандрита Андрея Кананоса «Главное, чтобы не исчезла любовь». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».